Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Мы продолжаем тему прощения или правосудия. И на прошлом выпуске мы уже раскрыли историю грехопадения, государственной измены, которую совершил Адам. И уже в этом выпуске мы попробуем увидеть, как эти два понятия прощения и правосудия проявляются со стороны Бога, когда Бог приходит в Едемский сад после того, что сделал Адам.
Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреева, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». И перед тем, как мы с вами откроем Слово Божье, давайте обратимся к Богу в молитве. Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Святой Дух, мы принимаем Твое служение. Наставляй, обличай, увещевай, утешай, ободряй, направляй все то, что Ты желаешь делать сегодня с нами через Слово Твое. Отец, мы принимаем и благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, напомню главные тезисы из прошлого выпуска. Мы сказали, что Бог еще прежде создания мира предназначил непорочного и чистого Агнца, благодаря которому каждый человек, уклонившийся из воли Божьей, мог бы иметь возможность снова вернуться в совершенную волю Бога о нем. Следующее, что мы с вами увидели, что когда человек принимает слово от врага, слово от дьявола, придя в согласие с этим словом, он творит его волю, что положило начало активации новой модели взаимодействия человека с духовным миром бесов и демонов. Именно Адам положил начало и официально ввел дьявола в позицию духовного господства. И, как мы говорили, не Бог создал дьявола, человек ввел падшего ангела в эту позицию. Человек официально положил начало этому влиянию духовного мира бесов и демонов на человека. Так вот, сегодня давайте мы снова вернемся к третьей главе Бытия и посмотрим на реакцию Бога, как ведет себя Бог после того, что сделал человек. Итак, с 7 стиха мы читаем.
«И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая.
И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал, а кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?
Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене, «Что это ты сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Господь Бог змею, «За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей».
«Вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Жене же сказал, «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою».
Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчьи произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься».
Итак, что мы с вами видим? После того, что человек преступает Слово Божье, волю Божью, Бог, тем не менее, приходит в Едемский сад и ходит в раю во время прохлады дня. Бог всякий раз приходил в Едемский сад. Это было место общения Бога с человеком. И Бог снова приходит в место для общения с человеком. И вы помните, что это не просто кто-то, кто не в курсе о том, что произошло. Это Бог. Бог всегда является всезнающим. Поэтому, когда мы смотрим здесь на Бога, нам важно понять, что уже в этот момент Бог знает о том, что произошло. Но как Он ведет себя? Мы видим, что сейчас не обиженный и гневный Бог приходит. Приходит Бог, который ищет и предоставляет возможности для человека, чтобы тот со своей стороны что сделал? Пришел бы искренне с осознанием своей вины и с нуждой в том, как это все исправить. Вот почему Бог в 9 стихе зовет человека. «Адам, где ты?» Но Адам и Ева прячутся от лица Господня. Спустя время Адам отвечает: «Я твой голос услышал и убоялся». И вы видите, после того, как Адам отзывается, Бог, тем не менее, не идет сразу же, как упрекающий. Опять же, предоставляет ему возможность своими вопросами выйти на диалог.
Но опять-таки, смотрите, друзья, это выбор и решение каждого человека. Потому что когда Бог задает вопрос, тем самым Он как бы напоминает человеку, что у тебя всегда есть право выбора. И несмотря на то, что Бог знает ответ наперед, Он как бы снова дает шанс. Смотри, я прямо сейчас тебе даю шанс. Может быть, ты изменишь свой выбор. Может быть, ты изменишь свое решение. Давай, я помогу тебе. Я помогу тебе выбраться из этого. Откажись от страха. Я помогу тебе с ним справиться. Но это возможно только после того, когда сам человек скажет: «Господь, прости, я от этого отказываюсь, мне нужна твоя помощь». В противном случае Бог никогда не идет напролом, заставляя человека выбрать добрую волю для него.
Вот почему Адам и отвечает: «Я услышал твой голос, убоялся, потому что я наг». И поэтому и спрятался. Но в 11-м Бог, смотрите, говорит: «А кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Вы понимаете, Бог знает, что он ел. Бог знает, что произошло. Но вопрос, который он сейчас задает Адаму, направлен в помощь виновной стороне.
И опять-таки, смотри, он говорит: «Кто сказал тебе?» Он говорит: «С кем ты общался?» Потому что от того, с кем мы общаемся, друзья, от этого и зависят наши реакции, наше эмоциональное состояние, наши слова, поступки, действия и так далее. Это все зависит именно от того, с кем мы общаемся. Потому что общение – это всегда влияние. Запишите, если кто-то из вас, вы записываете какие-то важные мысли, друзья, эта мысль важная. Общение – это всегда влияние. И Бог подчеркивает эту мысль, Он задает ему вопрос. Он говорит: «С кем ты общался?»
Итак, что в результате у нас получается? В результате, вместо того, чтобы прийти к осознанию своей вины и искать, просить у Бога покаяния, вопрошать у Бога мудрости: «Господь, как я могу это все исправить? Что нам теперь делать?» Вместо этого Адам идет совершенно в другом направлении. Он переключается в режим поиска виноватого. И на вопрос Бога: «Не ты ли ел от дерева, от которого я запретил тебе?» Он переводит стрелки на его жену. «Жена, которую ты мне дал, она виновата, она мне дала, я ел». Бог переходит к Еве: «Что же ты сделала?» Ева идет тем же путем: «Это не я, это змей меня обольстил, и я ела». Змею же уже дальше переводить стрелки не на кого. Поэтому с 14 стиха начинают звучать со стороны Бога слова в адрес змея, в адрес жены, затем в адрес Адама. И вот как раз с 14 стиха мы можем с вами говорить о перечне тех последствий, которые прежде из-за своего греха запустил или активировал человек. Сейчас Бог начинает перечислять последствия, которые приходят, придут на змея, на жену, на Адама. В отношении жены Бог говорит: «Теперь скорбь твоя будет умножаться в твоей беременности». Тебе болезненно будет рождать детей твоих. И это не потому, что я буду причиной твоего страдания, а потому, что ты отделила себя от сверхъестественной силы, благодаря которой тебе всегда легко было бы рождать. Но теперь, отделившись от силы, тебе будет крайне сложно. Это будет доставлять для тебя скорбь. Это точно так же, как в отношении судьи. Вы понимаете, не сам судья сейчас просто становится неким палачом, который хочет удовлетворить свое негодование. Нет, судья озвучивает последствия, которые привел в активное состояние преступник. Судья же только констатирует и озвучивает результаты, последствия от совершенного преступления. Вот как нам важно рассматривать Бога в его разговоре с человеком. Потому что, напоминаем, мы же с вами рассматриваем, как эти два понятия – правосудие и прощение – они могут уживаться вместе. Сейчас мы с вами рассматриваем, как звучит голос правосудия. Вот что начнет происходить. Вот какие последствия вы привели своими действиями к проявлению. Вы активность им задали. В 17 стихе, перейдя к Адаму: «За то, что ты послушал голоса жены твоей, а моей заповеди не послушал, приступил». Теперь, смотрите, проклята земля из-за тебя. Это не я проклинаю землю. Это из-за того, что ты сделал. Земля теперь попала под проклятие. Теперь ты со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Теперь она будет произрастать тебе не только добрые семена, но тернии и волчцы. Будешь питаться полевой травой, в поте лица будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. То есть Бог перечисляет последствия, которые начнут проявляться в жизни Адама и Евы. Но вдруг в следующих стихах Бог также что-то делает.
Давайте прочитаем с 21 стиха. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни и не вкусил и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни».
Вот здесь важно нам не потерять истинный образ Бога. Потому что если мы так поверхностно посмотрим на эти стихи, то тогда нам легко будет сформировать внутри себя образ обиженного, гневного Бога, которого разгневали в саду, он выгнал всех из сада, закрыл двери и остался человек один на один со стихиями. Нет. Напоминаю, Бог еще прежде создания мира предусмотрел, что такой вариант возможен. И еще прежде создания мира у него было решение этого вопроса. Что из себя представляло решение подобного вопроса, когда человек выйдет из воли Божьей и начнет сотрудничать с кем-то другим? Путь для возвращения назад в волю Божью был задуман через заместительную жертву кого-то невиновного. И вот как раз в 21 стихе мы видим, что Бог что-то совершает, Бог делает, Адаму и жене его кожаные одежды и одевает их. Вы понимаете, что до этого, в 7 стихе, первое, что сделали Адам и Ева, они тоже сделали себе одежды из смоковных листьев. Они как-то нагребли себе разные веточки, листья и сделали себе какие-то покрытия своей наготы. Как правило, в Писании нагота символизирует грех. И вот чтобы спрятать свою греховность, Адам и Ева делают какие-то одежды своими руками. Это первый символ религии, чтобы посредством дел решить вопрос своей греховности. Так работать не будет. Бог со своей стороны что-то делает для Адама и Евы, для решения вопроса их наготы. Что же он делает? Он сам делает для них кожаные одежды. Как же возможно было сделать Богу одежды кожаные для Адама и жены его? Чтобы ему это сделать, необходимо было где-то взять кожу. Чтобы взять где-то кожу, кто-то для этого должен был умереть. А значит, Бог становится первым, кто проливает кровь каких-то животных. То есть какие-то животные сейчас Богом приносятся в жертву, их кровь проливается, из них делаются кожаные одежды, и в эти кожаные одежды одевается, покрывается Адам и Ева. И знаете, во что я верю? Я верю, что когда Бог это делал, Адам и Ева должны были это видеть. Они видели это. Вы скажете, ну чего ты взял? Ну одел и одел. Это достаточно логично, потому что затем в 4 главе мы уже будем видеть, что в семье Адама и Евы идея принесения в жертву животных, она имеет место быть. Авель приносит Богу первородных от своего стада, и затем первая цивилизация до потопа имеет такую особенность приходить к Богу через пролитие крови жертвенных животных. Поэтому я убежден, что когда Бог заколол первых животных и проливалась кровь, Адам и Ева должны были это видеть, они видели это. И именно здесь Бог как раз демонстрирует идею заместительной жертвы. Адам и Ева видят, что смерть, которая должна была бы прийти на них, потому что Бог сказал, если вы вкусите от этого дерева, вы смертью умрете. Но сейчас они видят, смерть приходит не на них, а на кого-то невиновного. А невинность этих животных берется и одевается на них. То есть буквально Адам и Ева покрыты одеждами кого-то невиновного. И вот здесь уже, в этой третьей главе, в конце третьей главы, перед нами не что иное, как тот образ Евангелия, который Бог максимально раскроет в жертве своего Сына. В жертве Иисуса Христа, который придет и возьмет грехи всего мира на себя. А его невиновность и праведность будет дарованы как одежды оправдания для всего мира. Помните, что мы с вами удерживаем в фокусе эти два понятия – правосудие и прощение. Поэтому смотрите на Бога. Чего Бог ищет? В чем больше всего Бог заинтересован? В том, чтобы не разорвать с человеком прежние взаимоотношения, но оставить человеку, предоставить человеку что? Вот этот мост или открытые двери. Дать ключ в дорогу и сказать, я буду всегда тебя ждать. Несмотря на то, что ты совершил, у тебя есть возможность приходить в общение со мной, возвращаться в общение со мной. Вы скажете, ну с чего ты взял, что у Адама и Евы была возможность возвращаться в общение с Богом? Написано же, он их выслал, выгнал из Едемского сада. А если Едемский сад – это символ общения Бога с человеком, ну так Бог выгнал же их из общения с собою. Такие выводы обычно приходят, когда мы с вами поверхностно читаем и не замечаем важных деталей. Причина того, что Бог высылает человека из Едемского сада, она указана в 22 стихе, где Бог говорит: «После того, что человек сделал, как бы теперь он не простер руки своей и не взял также от дерева жизни, не вкусил и не стал жить вечно». В 22 стихе Бог указывает: «Теперь у нас появилась опасность». Опасность чего? Того, что человек будет жить вечно? Так нет! Бог изначально задумывал, чтобы человек жил вечно. Сейчас вопрос стал перед тем, что зло, с которым человек соединился, теперь это зло могло получить вечное существование. Вот где была опасность. Вот почему Бог высылает Адама из Едемского сада. Но когда вы посмотрите на 24 стих, вы также видите, что Бог не закрыл сам сад для Адама и Евы. Бог поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к чему? К дереву жизни. Что было закрыто, что было ограждено, и где Бог поставил ангела, который бы закрывал доступ к чему? Не к всему Едему, а к дереву жизни. Но если я задам вам вопрос, а мог ли человек после того, что он совершил, все-таки ходить в Едемский сад и искать возможности общаться с Богом? Я убежден, что да. Благодаря чему человек мог возвращаться в общение с Богом даже после того, что он сделал? Благодаря вере в заместительную жертву, которую Бог принес и в одежды которой он их облек. Мог ли Адам и Ева снова приходить в этих кожаных одеждах, как в символе оправдания? Нас покрыли, мы в одеждах невиновности. Да, мы осознаем, что мы сделали, но Бог вот как позволил нам иметь возможность ходить в общение с Ним через заместительную жертву. Итак, к чему мы с вами сегодня должны были прийти? Нам важно было увидеть всю эту историю в Едемском саду, в которой сразу же перед нами демонстрируется одновременно и правосудие, и желание Бога простить и предоставить человеку возможность приходить в общение к Нему. Для чего? Чтобы человек мог творить Его волю. И если мы зададим вопрос, мог ли человек после грехопадения иметь доступ в общение с Богом, ответ – да. Мог ли человек после грехопадения через общение с Богом творить или приводить к проявлению волю Бога в своей жизни? Ответ – также да. Другой уже вопрос стоял – и что человек делал с тем, что Бог даровал ему в идее заместительных жертв? Что делал тот же Адам и Ева? Насколько Адам и Ева пользовались этой возможностью ходить постоянно к Богу для того, чтобы иметь с Ним общение? Это уже другой вопрос. Для нас сегодня более важно, сделал ли Бог со своей стороны все возможное, чтобы у Адама и Евы и у всех людей после грехопадения была такая возможность иметь доступ и ходить в общение с Богом, чтобы приводить Его волю к проявлению. Ответ на этот вопрос – да, со стороны Бога было сделано все необходимое. Все остальное – это уже было решение самого человека.
Аминь. Вот наше размышление по поводу этих стихов и этих вопросов. А что думаете по этому поводу вы? На что Господь обратил ваше внимание? Кто желает, добро пожаловать, пишите обратную связь в комментариях в Ютубе, либо в соцсетях, либо же добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где также каждую субботу в 14:00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения и назидания других участников о прочитанных стихах и при желании поделиться своими.
И в завершение давайте поблагодарим Господа. Отец, мы благодарим Тебя за Твое огромное сердце, исполненное любви всегда, за жертву Твоего Сына, за непорочного Агнца, которого Ты приготовил прежде создания мира и 2000 лет назад совершившего это. Мы искуплены, мы оправданы, и нам дарована привилегия ходить в общение с Тобою через Иисуса Христа, дабы творить волю Твою во все дни жизни нашей. Аминь.
Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.